Церковью она называется, пишет святой Кирилл Иерусалимский, соответственно самой вещи, так как всех созывает и вместе собирает.
Церковь по-гречески «экклесия».
«Экклесия» – это программа о вчерашнем и сегодняшнем дне православной церкви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы в нашем очередном выпуске программы «Экклесия» продолжаем начатый в прошлое воскресенье обстоятельный разговор о подготовке православных христиан к участию в таинстве Евхаристии. Как и в прошлый раз, за нашим круглым столом профессор Санкт-Петербургской духовной академии, член комиссии по канонизации Русской Православной Церкви, протоиерей Георгий Митрофанов и специалист по литургике, доктор богословия, священник Владимир Хулап, клирик храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Павловске. Мы уже поговорили о исторических аспектах развития отношения церковного народа к таинству Евхаристии и к тому, как исторически изменялись формы подготовки людей к этому таинству. И сейчас мы, собственно, начали разговор о евхаристическом возрождении, которое имело место в России, в Русской Церкви в начале XX века, которое было связано прежде всего с именем отца Иоанна Кронштадтского и с рядом других священников, которые также имели сходное с ним вдохновение в отношении таинства Евхаристии. Мы говорили о том, что в годы гонений, 20-е и 30-е годы, об этом отец Георгий сказал, многие священники и окормляемые ими верующие следовали именно этому пути частого причащения, выявления Евхаристии как созидающего церковь таинства. И, в общем, это, конечно, очень понятно для этих лет гонений. Но в то же время те люди, которые пришли в церковь еще в советское время, скажем, в 70-е, 80-е годы, очень хорошо помнят, что как раз старое духовенство, духовенство по существу уже послевоенное, оно, тем не менее, как раз в основном исповедовало такие синодальные установки. Вот я сам прекрасно помню, когда приходили в храм, спрашивали, давно ли причащался. Ну, вы причащались сравнительно недавно, вам, пожалуй, стоило бы. И так часто и не нужно. А в монастырях, скажем, мы часто ездили в Пюхтицкий монастырь с моими друзьями, там причаститься на Пасху было невозможно, это просто не делалось. В крайнем случае можно было в Великую Субботу, ну, Великий Четверг, разумеется, но если приезжали на Пасху в монастырь, вот на субботу-воскресенье, скажем, на 2-3 дня, то это можно было сделать в Великую Субботу. И вызывало крайнее удивление вообще такое стремление причаститься на Пасху или затем в Светлую Седмицу. Конечно, дисциплина подготовки тоже была крайне строгой, с вычитыванием обязательно всех положенных канонов, с говением, по меньшей мере, трехдневным, вообще недельным часто. То есть вот эта практика, она воспринималась как именно старая практика, такая унаследованная от наших родителей, предков. И в то время она казалась, ну, естественной, хотя уже и просвещенные люди, которые имели какой-то доступ к литературе, приходившей, скажем, с Запада, читали статьи отца Александра Шмемана и проповеди владыки Антония Сурожского, где мы видели совсем другие установки и другую аргументацию того, как следует относиться к таинству Святой Евхаристии. Вот, отец Георгий, с чем связано то, что линия евхаристического возрождения, наметившаяся и уже начавшая развиваться в начале века и в 20-е и 30-е годы в условиях гонений, продолжившаяся, так вот как-то свернулась послевоенное время?
Ну, мы отчасти на этот вопрос уже ответили. Действительно, нужно иметь в виду, что ушедшие в эмиграцию представители духовенства, развивавшие там традиции синодальной церкви, тоже ведь пошли разными путями, как мы уже говорили. Mm-hmm. Что же касается тех, кто оставался здесь, в основном духовенство, осуществлявшее свою пасторскую деятельность в 20-30-е годы, погибло. И очень немногочисленные священники, получившие образование до революции и служившие еще до революции, начинавшие служить до революции, собственно, были теми немногими, авторитет которых имел большое значение для тех новых священников, которые стали появляться у нас уже после войны. Я хотел бы подчеркнуть следующий момент. Разрыв традиции не только пасторского служения, но и разрыв традиции пасторского образования, разрыв, который продолжался на протяжении двух десятков лет, привел к тому, что даже заканчивавшие духовные школы вот, уже послевоенный период священники большое значение придавали тому научению, которое получали они от тех немногочисленных старых священников, которые остались в живых. Вот, в частности, надо вспомнить протоиерея Медведского в Никольском соборе, он сыграл, например, очень большую роль в формировании мировоззрения нынешнего нашего старейшего священника, протоиерея Василия Ермакова, который, закончив духовную школу, пришел в Никольский собор и справедливо видел в настоятеле олицетворение вот того самого еще дореволюционного православия, которое не могло не вызывать пиетета у всех, кто начинал свое служение тогда, в начале 50-х годов. Так вот, я бы хотел подчеркнуть, что те немногие старые священники, которые оставались в нашей церкви, они принадлежали к тому большинству дореволюционного духовенства, которое еще не включилось в евхаристическое движение. К тому большинству, которое продолжало следовать традициям вот этого евхаристического годовиковского православия. Причем вот это их взгляд на то, что причастие не должно быть частым, что причастию должна предшествовать обязательно постовая подготовка, в советских условиях усугублялось еще и тем, что в качестве посомых они получили в свое распоряжение людей совершенно расцерковленных, совершенно невежественных, каких бы то ни было представлениях элементарных о православном вероучении. И нередко в храмы приходили вообще люди, хотя, может быть, и крещенные, но воспринимавшие Евхаристию как некое экзотическое, может быть, даже очень важное, но магически понимаемое действие, к которому можно приобщиться без какого бы то ни было понимания, без какой бы то ни было подготовки к нему. И вот как раз, конечно, в период конца 40-х, 50-х, 60-х годов необходимость поставить своеобразный барьер между Евхаристией и вот возвращающимися, не скажу даже в церковь, скорее возвращающиеся в храмы и приходящие в них эпизодически советскими людьми, обуславливало то, что тенденция редких причащений получила дополнительную мотивировку в данном случае. Действительно, кто только не приходил не только в пасхальную ночь, но и, так сказать, в обыкновенные дни, скажем, в Никольский собор, который был дежурный храм, в котором каждый день совершались литургии, даже две литургии, для того, чтобы причаститься. Действительно, нужно было воздвигать этот барьер. И вот, размышляя о моем духовнике отце Василии Ермакове, действительно горящем пастыре, который после четверть векового служения в Никольском соборе не утерял вот этой нарочитой потребности участвовать в Евхаристии, служить литургию, причащаться само, именно у него тогда и выковалось то представление, что нужно всячески готовить людей к причастию, готовясь к причастию, вот те люди, советские люди, которые приходили в Никольский собор, не могут причащаться очень часто, ибо вся их жизнь построена таким образом, что они не постятся регулярно. Поэтому необходимо попоститься, когда бы человек не причащался, 3 дня, а еще лучше даже, может быть, неделю. Но уж 3 дня обязательно. Представление о том, что даже ходящий в церковь советский человек соблюдает посты, среды и пятницы, основные 4 поста, было действительно ничем не обосновано. Конечно, не соблюдали в том числе и многие церковные люди такие посты. Поэтому возникает вот это жесткое требование, которому отец Василий следует и по сей день, обязательного 3-дневного причащения перед причастием, когда бы причастие не происходило. Далее необходимость в обязательном порядке прочесть не только последование к причащению, но и 3 канона. Даже, а отец Василий всегда этого требовал, если накануне христианин был на богослужении, значит, на утреннюю он уже прослушал каноны, полагающиеся к этому дню. И тем не менее, в дополнение к этим канонам, почему-то нужно прочесть, помимо последника, еще 3 канона.
Это как бы по вечере.
Ну, можно это растолковывать таким образом. Да. Вот. Но это тоже стало очень жестким требованием. Ну и, наконец, то, что с какого-то момента, а я должен признать, что вот для меня жизненный путь отца Василия и для как его духовного чада, и как для историка, очень показателен. Должен сказать, что для меня самого вот такого рода подход отца Василия, и даже тогда, когда я уже стал священником, казался, в общем-то, единственно правильным. Вот, но один был момент, который я никогда в полной мере в себя вобрать не мог. Это убеждение отца Василия. Я не случайно упоминаю, потому что это очень выразительный, яркий священник, олицетворяющий собой целое поколение. Не то, что целое поколение пастырей, а целую тенденцию в нашем духовенстве. Причем хочу подчеркнуть, что отец Василий всегда был человеком смелым, активным. Ведь некоторые стремились пореже причащать, чтобы не создать себе проблем. Он всегда готов был идти на большие неприятности, лишь бы исполнять свой пастырский долг, поэтому и крестил, и на дому, и причащал больных на дому, даже тогда, когда за это можно было поплатиться очень тяжело. Но здесь у него была совершенно другая позиция. Он был убежден, что причащаться на Пасху можно только в самом крайнем случае, в результате экстраординарных обстоятельств. Причащаться лучше либо в Великий Четверг, либо в Великую Субботу. Точно так же ему казалось, кажется, в общем-то, по сей день, вот он на позициях этих остается и сейчас, хотя я уже держал с ним неоднократно на эту тему вести дискуссию, что в светло-светлой седмице причащаться тоже возможно только в исключительных случаях. Я здесь не могу не вспомнить вот какого рода беседу. Это была беседа уже не с отцом Василием, а с молодым священником, более молодым, чем, ну, скорее, моим ровесником, который следовал вот этой, связанной не только с отцом Василием, но со многими другими священниками старого поколения традиции. Речь зашла о том, чтобы причастить человека на светлой седмице. Пришел человек причаститься, а ему было отказано. Началась дискуссия наша после службы. Этот священник стал мне говорить о том, что как же этот человек может причащать на светлой седмице, если он, священник такой очень такой человек эмоциональный, импульсивный, если он наелся мяса, ел целыми днями мясо и пришел причащаться. Ну, зная его в достаточной степени хороший аппетит, я сказал этому священнику, так а что же, вы тоже целую неделю мясо едите и литургию слушайте. Но я же священник, последовал аргумент. Вот опять-таки возвращаемся к седальному представлению, что только священникам нужно и можно причащаться, не соблюдая вот неположенных постов. Вот раз нет поста в светлую седмицу, мирянам причащаться нельзя, а священникам можно. Ну а далее в нашей дискуссии с его стороны последовал следующий, так сказать, вывод. На светлой седмице нужно причащать только младенцев и больных. Ну, а я уже в полуполемике ему ответил. Вот наша церковь постепенно и превратится в церковь младенцев и больных при таком подходе к Евхаристии. Вот здесь, вот в этой, по-своему, я бы сказал так, трагикомической детали нашей церковной жизни детали, которые показывают подчас непонимание священниками друг друга в отношении Евхаристии, как раз появляется далеко не случайная тенденция. Действительно, советский период создал объективные условия, которые должны были реанимировать именно синодальный подход к причастию, причащаться пореже, с обязательной подготовкой, под контролем священника, при понимании того, что основная жизнь человека, когда он выходит за пределы храма, складывается по совершенно нецерковному. Он не постится, он не молится регулярно, редко посещает службы. Поэтому, если дошел до храма, должен подготовиться как следует. Вот в этот момент. И нужно сказать, что в таком понимании Евхаристии воспитываются священнослужители и молодого поколения многие. Тут следует еще одну подчеркнуть очень важную деталь. Хотя у нас сейчас появилось большое количество духовных школ, но по-прежнему более 2/3 духовенства не получило никакого богословского образования и вошло в церковную жизнь, вот, воспитанное священниками советского времени, которые к Евхаристии в основном относятся вот так, как мы только что говорили. Вот. И именно этот авторитет их наставников побуждает таких священников продолжать эту практику и в современных условиях. Безусловно, в 90-х годах большое количество молодых священников, пришедших в церковь, изменило климат. Но я бы хотел подчеркнуть неожиданно меня, начавшую беспокоить особенность. Немало молодых священников впадают в крайности двоякого рода. Одни продолжают, доводя до предела тенденцию синодального православия, максимально затрудняя путь Евхаристии, а другие делают Евхаристию, ну, чем-то вроде обязательного воскресного ланча, подчеркивая это, при этом вроде бы свою, так сказать, приверженность высоким традициям евхаристического возрождения, но на самом деле, исходя из присущего часто старым священникам, исходя из нехарактерного для старых священников неблагоговейного отношения к Евхаристии. Нередко сейчас открыть доступ к Евхаристии предлагаются священниками не от желания святыню, главную церкви, привнести людям, а просто от недопонимания святости Евхаристии. Поэтому сейчас перед нами, как мне кажется, возникает двоякая опасность. С одной стороны, синодального годовиковского причащения, которое, в общем, многим людям, я бы так сказал, отравляет просто духовную жизнь. А с другой стороны, превращение Евхаристии в нечто второстепенное, при том, что приступать к этому таинству будут регулярно, но без понимания всей значимости Евхаристии в жизни церкви. Таким образом, с двух позиций евхаристическая природа церкви может быть, по сути дела, спрофанирована. И вот это большая опасность.
Ну вот, мне кажется, что действительно первая опасность, о которой вы говорили, следование синодальной традиции, безусловное следование, оно, как вы абсолютно верно, на мой взгляд, заметили, связано вот с теми новыми опасностями, которые явились уже в советский период, когда основная масса людей, приходящих в церковь, абсолютно не подготовлена, абсолютно духовно не образована, неграмотна и не понимает по существу того, что происходит в церкви. И здесь этот барьер совершенно необходим. С другой стороны, совершенно очевидно, что сейчас формируется и некоторая новая просвещенная церковная общественность. Кроме того, формируются и приходы как церковные общины, где люди не просто собираются по территориальному или какому-то признаку, не зная друг друга, где священник знает очень малое число из своих прихожан, но сейчас формируются такие общины, где священник знает по именам практически всех стоящих у него в храме на божественной литургии, знает жизнь более или менее каждого из этих людей, его духовный уровень, его духовные запросы. И люди внутри общины также знают друг друга. И вот именно эта ситуация общинной жизни и просвещенности некоторые тех людей, которые собираются в таких общинах, и является предпосылкой настоящей, подлинной, как мне кажется, вот этого евхаристического возрождения. Потому что действительно без этих условий, совершенно верно, я согласен, мы стоим перед опасностью профанации таинства святого причащения. Поэтому действительно вопрос очень тонкий и требует вот такого индивидуального подхода, индивидуального не только в смысле каждому конкретному человеку, с которым надо поговорить, но и той ситуации, которая существует на том или ином приходе, в том или ином евхаристическом собрании.
Ну, ты знаете, Отец Александр, я бы сейчас поставил просто перед вами вопрос и перед нашими слушателями, вопрос, на который у меня лично нет ответа. Беседа однажды с одним священником, который во многом мне, наверное, чушь, но который я не могу не уважать, мы по-разному в чем-то подходим к евхаристической жизни, вообще к проблемам церковной жизни. Я услышал такие слова, на которые я не нашел, так сказать, какого-то однозначного ответа. Он мне стал говорить о том, что действительно путь человека к евхаристии очень сложен, очень индивидуален. И в частности рассказал, как вот буквально недавно он, исповедуя человека, пришедшего в церковь чуть ли не впервые, счел необходимым причастить, хотя человек, в общем-то, пришел в храм, не думая о том, что такое причастие, как бы не размышляя над этим, и, естественно, позавтракал, но вот он ощутил в его душе вот такого рода какую-то драму, уврачевать которую могла только обладать Евхаристия. И вот и тут же, так сказать, повел его причащать после вот такого рода, по сути дела, первой исповеди в его жизни. Ну, я думаю, что, наверное, может быть, отец Иоанн Кронштадтский мог дерзнуть на подобного рода решение. Но превращать подобного рода ситуации в норму, когда, так сказать, священник может уже, так сказать, отстранившись от всех традиционных принципов, делать доступ к Евхаристии свободного для человека, впервые переступившего, может быть, порог храма, впервые осмысленно, так сказать, может быть, решившего подойти к церковной жизни, это уже чрезмерное дерзновение, хотя священник это делал, безусловно, принял такое решение не по равнодушию, а наоборот, по неравнодушию к этому человеку, но по вере глубокой в силу Евхаристии. Но возникает здесь вопрос, а вот где, как не перейти какую-то очень важную грань? И можно ли священнику полагаться на самого себя в этом действительно очень индивидуальном, очень интимном акте общения человека с Богом через Евхаристию, в акте, в котором священник, в общем-то, принимает очень важное участие. Вот я не нашел, что сказать этому священнику, кроме того, что я бы, наверное, так никогда не дерзнул поступить, или уж не знаю, что должно было бы случиться, чтобы подвело меня к такому шагу. И вот я боюсь, что вот подобного рода харизматизм здесь может играть определенного рода зловещую роль, потому что ведь действительно людей несчастных очень много, мы часто, священники, чувствуем себя неспособными врачевать их раны душевные, а вот есть Евхаристия. А вот давайте как-то к Евхаристии всех направим, а Господь все сам уврачует. Вот тут вот, я опять-таки возвращаюсь к теме вот опасности с другой стороны исходящей, и вот именно связанной с индивидуальностью этого акта.
Да, мне кажется, что священник не может руководствоваться до такой степени своими эмоциональными какими-то впечатлениями. Вот, мне кажется, что в данном случае действительно эмоциональный момент, который переживает священник, конечно, принимающий исповедь, а это действительно бывают иногда чрезвычайно драматичные ситуации. Скажем, служа в тюрьме, мне доводилось слышать очень потрясавшие меня исповеди людей. Я думаю, что ни в коем случае не должен руководствоваться в своей пастырской деятельности теми эмоциями, которые возникают в результате индивидуальной беседы исповедной. Все-таки я абсолютно убежден, что таинство Евхаристии должно приниматься человеком абсолютно сознательно. То есть он должен понимать, что он принимает. Это вот тот случай, который вы мне описали, к сожалению, фактически проявляет в конечном счете магическое отношение этого священника к таинству. Он не может уврачевать, что он ничего не может, его молитва слаба, но есть Евхаристия, которая есть тело и кровь Христовы, которые все уврачуют. Это тоже, как мне кажется, такой магический подход.
Я вот и так сформулировал. Здесь какая-то переоценка Евхаристии становится ее недооценкой.
Да, совершенно верно. И надо всегда помнить, что в церкви ничто не действует механически. Вот почему я так настаиваю на том, что человек должен максимально и понимать тоже, не только чувствовать, не только стремиться и благоговеть, но еще и понимать, что перед ним, именно потому, что таинство действует не само по себе, не только по нашей эмоции. Мы его должны воспринять всем нашим существом и умом в частности. И только вот такое полное принятие этого, оно может действительно как-то нас по-настоящему освещать и давать нам силы. Вот здесь, мне кажется, следует как раз держаться каких-то все-таки, безусловно, существующих норм, которые церковь устанавливает.
Но одновременно, мне кажется, что здесь каждый священник, он призван к какому-то дифференцированному подходу по отношению к группам верующих. Одно дело те люди, которые впервые пришли в храм, это их первая исповедь, ну и, соответственно, мне кажется, от первого прихода в храм до первого причастия должен пройти какой-то определенный путь, духовный путь, если мы опять же взглянем на историю церкви. Причастие как завершение таинства вхождения в церковь, оно всегда требовало подготовки. И поэтому к таким людям должны предъявляться какие-то определенные пасторские требования, мне кажется, и мы должны руководствоваться каким-то пасторским видением вот этой динамики их вхождения в церковь, завершением которого должна быть Евхаристия. С другой стороны, есть неофиты, люди, которые только воцерковились и находятся вот на пути этого врастания уже, может быть, или возрастания в церковном организме. И, наконец, есть люди, которые в церкви уже много лет, которые являются членами конкретной общины, которые живут по заповедям, которые активно живут церковной жизнью, и, соответственно, вот к этим людям, мне кажется, должен быть какой-то уже собственный подход, чтобы мы не накладывали на них какие-то бремена неудобоносимые, потому что если человек, он сознательно желает причащаться чаще, может быть, причащаться даже каждое воскресенье, но если мы будем призывать его к тому, чтобы он неделю постился перед этим, ну, мы обрекаем человека на вечный пост, получается. И, опять же, возникает такая ситуация двойных стандартов, потому что мы, священники, мы исполняем посты, которые предписаны всем членам церкви, никакого дополнительного евхаристического поста, кроме поста с 12 часов ночи, священство не соблюдает, поэтому мне кажется, что те миряне, которые осознанно, сознательно ведут более такую активную евхаристическую жизнь, в этом отношении возможно какое-то послабление, опять же, по согласованию с духовником или с тем священником, у которого человек исповедуется. Может быть, то же самое возможно и в отношении исповеди, потому что здесь тоже очень велика опасность привыкания к исповеди как такому, ну, билету, если хотите, или квитанции к причастию. Да? То есть человек приходит на исповедь, чтобы причаститься. И если человек исповедуется или вынужден исповедоваться каждое воскресенье, но все равно это предполагает какой-то определенный духовный уровень, высокий духовный уровень, чтобы покаяние не свелось к какой-то пустой формальности.
Ну что же, я думаю, мы должны подвести некоторый итог нашей сегодняшней беседы, который, наверное, не может быть, как вот сейчас уже ясно, сформулирован как какие-то однозначные, общие, применимые абсолютно ко всем людям во всех ситуациях требования. И я думаю, что вот это пожелание Святейшего Патриарха сформировать здравый подход к условиям подготовки к причащению, он и будет подразумевать, вероятно, разные ситуации, разные аспекты. И всегда на долю пастыря остается достаточно большое пространство творчества, молитвенного, духовного усилия, чтобы помочь каждому по-своему максимально быть по существу членом церкви, участвуя в таинстве со всей возможной для него полнотой. Во всяком случае, мы сейчас констатировали, что сложившаяся практика редкого причащения во многом отступает на сегодняшний день в силу формирования уже новой церковной общественности, более просвещенной, в силу просто, видимо, какой-то промыслительной потребности для сегодняшней возрождающейся церкви усилить евхаристическую жизнь, которая всегда являлась центром, стержнем жизни церкви. В связи с появлением вот этих новых явлений в церкви, как общинная жизнь, широкая просвещенная общественность, входит в повседневную практику частое причащение, часто еженедельное или, по крайней мере, скажем, раз в месяц. Вот уже редко, очень редко, когда священники рекомендуют причащаться реже, чем раз в месяц. И в связи с этим возникает и изменение практики подготовки ко святому причащению, которое тоже, так я понимаю, что по мнению большинства священников в минимальном случае содержит вот то последование ко святому причащению, которое обычно рекомендуется в молитвословах, канонике, других молитвенных сборниках. Ну и далее уже, я думаю, дело пастыря, добавлять ли к этому еще каноны, не добавлять, зависит опять-таки от того, как часто человек приступает к таинству, насколько он способен, насколько ему потребно самому этому человеку, может быть, вот такое более длительное подготовление. Я думаю, на разных этапах духовной жизни человека это тоже может очень сильно меняться. Относительно говения дополнительного, помимо общецерковных постов, среды и пятницы, здесь тоже, я думаю, сейчас доминирующим является мнение, что если человек причащается еженедельно или раз в две недели, никакого дополнительного говения обычно не рекомендуется.
Я бы с вами не согласился. Мне кажется, тут вопрос должен быть не от частоты причащения зависеть, а от, если человек соблюдает полагающиеся посты.
Да-да-да, нет, разумеется. Я говорю, вот что именно... если человек соблюдает среду и пятницу и общецерковные посты,
да,
то тогда при наличии частого достаточно причащения на него неразумно накладывать какие-то бремена. Если он исполняет, скажем, все эти посты и причащается, тем не менее, один раз в год, ну, пускай попастится да, 3 дня перед этим актом. Вот, мне кажется, сейчас вот в тех мнениях, которые за сегодняшним круглым столом прозвучали, и том, что мне доводилось слышать в разговорах со своими собратьями-пастырями, вот в основном ситуация, я думаю, такая. Ну и относительно жесткой связи исповеди и причастия, я думаю, тоже в условиях церковной общины, где пастырь знает хорошо своих посомах, возможно, какие-то и частные решения вопроса о необходимости исповеди перед каждым причастием.
Я думаю, что тема покаяния, тема исповеди должна быть отдельной темой.
Безусловно. Мы уже даже проводили такой круглый стол именно на эту тему, где касались тоже связи исповеди и причастия. Вот, и там тоже сходные суждения высказывались. В каких-то ситуациях компромиссом по мнению отдельных священников, является именно вот эта общая исповедь, довольно формальная, но которая, тем не менее, внешне сохраняет вот эту традицию обязательного исповедания перед причастием. Вот. Что же, на этом, я думаю, мы должны закончить. Я благодарю наших участников, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, церковного историка, члена комиссии по канонизации святых нашей церкви, протоиерея Георгия Митрофанова и священника церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Павловске Владимира Хулапа. Спасибо вам, дорогие братья, сослужители, за то время, которое вы потратили, за те суждения интересные, которые были высказаны. Ну, а нашим слушателям я хотел бы пожелать всей полноты церковной жизни и, безусловно, чтобы таинство Евхаристии было центральным ее элементом. Всего вам доброго. Программу вел протоиерей Александр Степанов.